у нас некоторой моделью божественного сакрального порядка воспроизведения этой божественной модели в мире и в церкви, и в ангельских чинах. Поэтому мы сегодня затронем все области. Это будет и политика, это будет и экономика, и религиозная часть, которые неотделимы друг от друга. И я, как представитель или исследователь неоплатонизма, естественно, стою на тех позициях, что мы не можем отделить религиозное от политического, политического от психологического, все есть, все связано между собой. Я думаю, что, в принципе, вы, люди, которые следите за деятельностью корпорации академистов, за какой-то моей деятельностью частично, я думаю, что вы прекрасно это понимаете и разделяете такой же подход, поэтому у нас сегодня будет такое холистское рассмотрение проблемы частной антропологии и иерархического опыта. Кратко по поводу того, о чем я сегодня расскажу. Хотелось бы немножко остановиться на понятии иерархии, как оно появляется, как оно развивается, как иерархия понимается в индоевропейском обществе. Здесь мы затронем Индию и немного Древнюю Грецию, а может быть и много. Затем перейдем к иерархии в неоплатонизме и то, как иерархия развивается в христианстве. Затронем Ареопагита, о котором я уже сказала. Перейдем к Средневековью, новому времени, модерну. Естественно, это все будет в широких мазках, но, тем не менее, для того, чтобы выстроить картину для первой лекции, я считаю, что такой проход по парадигмам, по историческим эпохам необходим. И закончим мы с вами постмодерным, всеобщим равенством, антипатриархатом, революцией четвертого сословия и разрушением иерархии. Мы сделаем обзор историко-философский. В принципе, очевидно, что мои преференции стоят на стороне традиции, на стороне иерархии. Но, тем не менее, не пугайтесь, когда я буду рассказывать вам про понятие гипообъектов или объектно-ориентированных антологий или киберверсии феминизма. Это необходимо знать. Если мы с вами хотим каким-то образом стоять на стороне традиции, защищать ее в современном мире, то мы просто обязаны находиться в повестке, находиться в состоянии вот этой вот прощупывание пульса современной цивилизации, и здесь неизбежно мы вынуждены будем работать со всеми темными глубинами философских исследований и темными глубинами даже антииерархических опытов, которые происходят в современном обществе. Да, происходят они на самом деле уже, наверное, век как. И, соответственно, маленьким таким светом в конце туннеля, в конце лекции будет небольшая экспликация, как иерархия возможна к восстановлению в современном мире. Я не буду говорить о конкретно политических формах, скорее я буду говорить о концептах, о философии, о парадигмах. То есть моя лекция сегодня будет максимально удалена от каких-то практик, от фактов. Я предпочитаю мыслить концептами, ну, потом мы уже как-нибудь, может быть, в рамках этих встреч, может быть, лекций, уже перейдем к более конкретным темам и уже сможем работать с историей. Потому что я считаю, что для того, чтобы понять для того, чтобы понять вообще историю, необходимо сначала начинать с парадигмы, а потом уже переходить к частностям. То есть вот эта вот история от общего к частному будет у нас сегодня взята за главный принцип нашей лекции. Итак, иерархия. Понятие, возникающее в Древней Греции, точнее, не в Древней Греции, а точнее в период уже богословия восточного периода Дионисия Ареопагита. Это примерно 5-6 век нашей эры. И термин происходит от двух слов. Иерос, священный, как, в принципе, мы слышим, знаем, иерарх, да, это слово греческого происхождения «иерос», и «архе» — начало, власть. У древних философов «архе» — это было начало всего, то есть некоторая онтологическая точка сотворения мира. И иерархия введено кстати, вот опять ошибка, смотрю конспект, здесь написано везде древнегреческий автор, Дионисий Ареопагит, но так-то он на самом деле 5 века автор со существенным влиянием неоплатонизма. Да, греческим автором Дионисием Ареопагитом в работах о небесной иерархии и о церковной иерархии. Само понятие иерархии, что интересно и важно, очень важно, носило всегда священный характер, сакральный. Это религиозный термин. Более того, в Оксфордском словаре середины 20 века на первых местах стоит именно понятие священного, что это нечто связанное с религиозной стороной жизни, связанное с некоторым некоторым систематизации и установлению порядка в религиозной сфере. В Оксфордском словаре сейчас первое место уже не на сакральном, а это уже некоторая система организации общества, экономики и так далее, то есть классов, сословий. То есть даже в словарях термин «иерархия» поменялся, он перешел от священного, от вот этой вот сакральной составляющей пришел к составляющей примитивной, экономический, сословный, то есть внешний. Это можно назвать как внутреннее понимание иерархии, сакральное понимание, связанное с религиозным культом, и можно понять как внешнее, то есть экстернальное. Экстернальное, то есть уже связанное с внешней стороной жизни. Если использовать методологию Генона, то здесь можно сказать об иерархии эзотерической, то есть внутренней, священной, и иерархии эзотерической, уже связанной с обществом. Про это мы все сегодня поговорим. Когда есть иерархия? Иерархия существует, когда есть нечто целостное. Почему? Потому что если у нас есть нечто целостное, то у нас в состав этого целостного входят элементы, которые могут быть каким-то образом между собой скомпонованы. За счет чего? За счет того, что они находятся в одной целостности. Если же мы стоим не на холистских позициях и говорим про раздробленность, про индивидуума, то тогда у нас не может быть иерархии. Почему? Потому что каждый индивид не находится в отношении целого к другому. То есть каждый индивид обособлен. Это маленькая ячеечка, это маленький атом. Поэтому очень важно, что иерархия существует там, где есть вот эта целостность. Собственно, одним из важных мыслителей, которые меня подтолкнули на то, чтобы прочесть эту лекцию и вдохновили, это французский социальный антрополог Луи Дюмо. Вот его книгу покажу, «Homo hierarchicus», «Человек иерархический». Он знаменательный исследователь иерархии, каст, индолог, который работал в свое время с Куюа, с Марселем Моссом, с Батаем. У него огромный опыт. Он жил с 1911 года по 1998 и занимался анализом иерархии кастового общества. И интересен нам тем, что это был социальный антрополог и индолог с позиции, что очень часто для 20 века и очень редко для 21-го. У него был определенный свой макронарратив. Он выступал за иерархическое общество, критиковал общество современное, то есть у него была позиция, он был университетский антрополог. Сейчас уже такое недопустимо, потому что на Западе происходит фрагментация сознания, и университетские преподаватели воздерживаются от каких-либо оценочных суждений. И совершенно точно занимался разоблачением индивидуализма и якобы идеей равенства, говоря, что на самом деле эта идея равенства, она не уравнивает людей, а она скорее создает новый тип иерархии. Поэтому Луи Дюмон, это такое небольшое лирическое отступление, это та звезда, на которую мы сегодня будем ориентироваться. Его работу можно найти на английском языке. Вот это «Homo hierarchicus» у меня на английском. Есть «Homo equalis» на французском, на английском она не приведена, но, в принципе, если вы будете искать, хорошо, вы найдете эти работы, все в интернете есть, можно совершенно легко скачать, найти, ну или просто прочитать хотя бы статью на французской Википедии, прогнать ее через русский, если вы не владеете французским, и посмотреть о том, кто такой Луи Дюмон. Он является центральным персонажем нашей лекции, и, собственно, он является вдохновителем, он является наставником сегодняшнего обзора. Соответственно, иерархия существует тогда, когда нечто воспринято как целое, то есть в холистской модели, когда есть коллектив, когда общество является мерой вещей. Если у нас является мерой вещей человек, то у нас, конечно же, иерархии никакой не может быть. И когда мы смотрим на в определенной степени индийскую мифологию, мы видим, что там был элемент такой, называлось как все существо, первоначальное существо, это был Пуруша. Этот Пуруша, из которого были сотворены как раз варны, касты, сословия, как раз он является единым существом. То есть каста высших брахманов была сотворена из его уст, раджас, то есть и каста воинов из его живота, из его груди. Ну, то есть, по сути дела, это расчленение всей человека на касты. И ноги там уже, это были четвертое сословие, которое было вычеркнуто из кастовой системы индийского общества. То есть у нас была целостность. У Платона тоже при рассмотрении идеи справедливости тоже есть холизм. Он говорит, что общество общества. И вот это вот разделение на сословия всегда возможно, когда есть вот это общее целое. Он называет три добродетели трех сословий и говорит, что есть четвертое, скрепляющее все эти добродетели. Добродетель — справедливость. И, соответственно, мы видим, что холизм неотъемлем от иерархии. Там, где есть холизм, там есть иерархия. Там, где есть иерархия, там обязательно есть холизм. Там нет индивидуализма. Ну, какие-то вопросы, может быть, я буду говорить не слишком понятно. Вы мне потом задайте их либо после окончания лекции, либо, возможно, в личных сообщениях ВКонтакте или в комментариях к посту в Телеграм-канале. Перейдем к рассмотрению индийской кастовой системы. Тут я буду опираться на Луи Дюмона, ну, в принципе, на работы ряда других исследователей индийского общества. Кастовая система в Индии и система иерархии в Индии представляет собой теорию варн. Варны с санскрита – это цвет, то есть это некоторое качество, категория. Варн 4. Впервые они упоминаются в Ригведе, и там как раз изложен миф про то, как творится мир, как творятся эти сословия, как творятся эти варны. Собственно, это Пуруша Сукта, и там рассказывается про расчленение всего человека. Пуруша – это некоторое мифическое существо, из которого создается Вселенная, расчленяется. Его род стал брахманом, его руки сделались кшатриями, его бедра стали вайшьями, а из ног родился шудра. Вот они четыре варны, четыре касты, четыре сословия. Одна из первых известных версий сюжета также содержится в законах Ману. И там тоже есть определенная символика, тот же самый миф воспроизводится. Он также воспроизводится история иерархического расположения. Ум, уста, живот, бедра, ноги. И там также дается маленький такой вот гайд по поводу исполнения функций. Сейчас я вам зачитаю. Так, ну, соответственно, здесь разделение, в принципе, не такое существенное, довольно большой кусок. Я вам сейчас его перескажу. Что касается разделения на варны. Высшие варны, то есть варны, которые происходят из уст Пуруши, высший, старший, максимально приближенный к абсолюту, является каста или варна брахманов. Это жрецы. Именно они могут проводить ритуал. Они совершенно неприкосновенны, то есть их нельзя убить. Убийство их – это так же, как убийство сакральности. То есть они не находятся в равном положении с другими варнами. Это совершенно отдельная жреческая каста, которая может взаимодействовать со всеми, но с ней, кроме неприкасаемых, но с ней никто не может взаимодействовать. То есть там система табуирования браков, система особое питание, им запрещено есть мясо, они вегетарианцы, как правило, принцип непричинения зла всему живому. То есть это совершенно такая отдельная каста, которая является высшей авторитет спиритуэль, высшей спиритуальной властью, и ей соответствует цвет белый. А также начало тапас, начало души, сатва, сат, это созерцательное начало души. Кшатрия – это вторая варна, она состоит из влиятельных воинов, из кшатриев, и, собственно, это связано как раз с действием, с раджас, с цветом красный цвет, и именно этот кшатрийский дух, он соотносится с желудком Пуруши и уже является почему желудок, потому что, на самом деле, вот эта область в мифах индоевропейских, она связана с огнем, ну, сердце, жар, тюмас, ярость. Соответственно, в этой области, по представлениям древних и индийских, и в Веде, и в различных представлениях, даже врачебных, досократических, именно вот здесь вот находится огонь. Поэтому, соответственно, и Пуруша, выпуская огонь, выпускает этот раджас, красный цвет, и кшатри. А далее идут вайши, земледельцы, ремесленники, торговцы, и низшим сословием признаются шудры, слуги, наемные рабочие, и они уже появляются в поздних гимнах Ригведы. То есть изначально, в принципе, было три сословия. Луи Дюмон об этом пишет, что четвертое присоединилось уже чуть позже в поздних гимнах Ригведы. И дальше еще появляется пятое сословие – неприкасаемые. Ну, неприкасаемые, с ними отдельная история, мы ее не будем рассматривать особо серьезно, потому что эта группа неприкасаемых возникает в совсем глубокой древности, возможно, из местных племен, то есть из тех племен, которые предшествовали приходу ариев, и они, собственно, в текстах практически не употребляются, хотя не упоминаются, но есть определенные регламенты по поводу того, как они должны себя вести. Например, им нельзя было не заниматься ничем, кроме уборки мусора и работы с кожей, что интересно, или с глиной. При этом они жили в отдельных кварталах, поселках, на обочинах и вообще не имели возможности взаимодействие с чистыми кастами. История чистой и нечистой в иерархии и в трехчастной антропологии появляется часто. То есть все, что находится после третьей касты, а это шудры и неприкасаемые, это нечистое. Нечистое, то есть неосененное божеством. Здесь мы сталкиваемся с тем, что понятие чистое и нечистое, оно именно является свидетельством и таким грифом инициации. Если человек прошел обряд Упанаяны, то есть второго рождения, инициатического опыта открытия Вселенной, инициатического прохождения какого-то блока второго рождения, тогда он, безусловно, становился чистым. И дважды чистым. Но когда он находился на именно ступени вот этой вот ниши, то он был грязный, он мог осквернить другого. И, кстати, до последнего времени эти неприкасаемые страдали, и их действительно не пускали. Были даже определенные... Вообще, эта система очень долго продержалась в Индии. Сейчас даже по подсчетам некоторых социологов в настоящее время есть около 18-19% этих неприкасаемых. И они уже делятся на несколько категорий, там, кожевники, прачки и так далее. Значит, что важно, что уже в индийской мифологии все кастовое устройство сословное в представлении философии Санхи есть тригуны. Подобно тому, как есть три начала, есть тригуны, которые им соответствуют. Тригуны – это некоторые начала, то есть есть гуна сатва, гуна спиритуальной власти, интеллектуальная функция, созерцательная. Есть гуна действия, связанная с огнем. Это гуна раджас, развитие. Это некоторая административная функция, что ли, такое сознание и души. Это некоторая активность, развитие, действия. Есть раджас и тамас гуна – это уже связанное с экономической деятельностью, с подсчетами, с количеством. И есть тамас. Тамас переводится как сдержанность, но на самом деле это означает именно темноту. Это уже вот такой вот нематерия. Собственно, если пуруша – начало, начало мира, этот все как бы человек, это непонятное существо, которое расчленяют, он является неким сакральным элементом, то вот эти вот гуны – это стороны пракрити, то есть материи. И они как бы соответствуют этим четырем кастам, и ниши из них – это самый вот самый низ материи, это самый ад, поэтому неприкасаемый, связанный с этим тамасом. И тамас – это такое, ну вот, негативное качество какого-то уже распада, темноты, окончательного распада материи. Таким образом, в индуизме вырисовывается строгая картина кастового устройства общества, связанная с душой, с качествами души, с началами души, с элементами тела первого человека или первого существа, скорее первого существа, пуруши, которого расчленяют. Кстати, обратите внимание на этот сюжет, потому что расчленение бога, расчленение сакрального героя, оно встречается в разных религиях, в очень многих религиях. Это классический сценарий расчленения божественного, уничтожения божественного. Вот в индуизме это проявлено именно таким образом, через расчленение на касты. И с этими кастами, с этими сословиями связаны манватары. Манватары – это условные периоды, это меры времени. В индуизме это периоды. Я думаю, что все из вас слышали термин «кали-юга». Вот, наверное, вы знаете также, что существует несколько юг, то есть это такие эры, космологические эры. Есть сати-юга, трета-юга, двапара-юга и кали-юга. Сати-юга – это золотой век, соответственно, трета-юга – это уже серебряный век, дальше идет бронзовый, ну и кали-юга, период, в котором мы на самом деле наверняка живем, это время, это период уже конца света, заката, мира, причем мы находимся в буддизме, у нас конец и вновь начало, поэтому мы можем говорить, что конец цикла. Конец цикла. И, собственно, как раз характеристикой смены этих эпох, этих эр, является переход от одного начала к другому. Когда доминирует интеллектуальное, созерцательное, жреческое, тогда мы находимся в эре Золотого века, когда у нас идет переход уже на фазу раджас, то есть ярости, мы приходим к третьей юге. Когда мы переходим на фазу более низкую, связанную с раджей тамас, то есть соединение двух яростных элементов и вот этих вот низменных, тогда у нас переходит уже два пара юга. Ну и самое страшное – это черная кали-юга, собственно, цивилизация, общество потребления, то, с чем мы сегодня сталкиваемся, по крайней мере, на самом деле в России тоже, к сожалению. В каждой последующей из юг внутри цикла понимание истинной нравственности уменьшается, невежество растет, и конец кали-юги должен ознаменоваться появлением Калки, десятой аватары Вишну, которая очистит мир и начнет новую маха-югу. Конец и вновь начало. Процесс истончения иерархии связывается исследователями Индии, да и, собственно говоря, и традиционалистами, которые писали о вопросе разных порядков иерархий, связывается с революцией воинов. Сначала у нас идет революция воинов. Воины свергают жреческое. Далее у нас идет переход к революции вайшьи. Узурпация власти вайшьями, тотальное переворачивание иерархии, экономическая, ремесленная ниша начинает править высшим, жрецы подчиняются экономическим элементам, экономистам, ремесленникам. И потом у нас уже происходит совершенно распад, полный в падение в это состояние тамас, когда уже каст больше нет, у человека нет его места, у него он потерян, он раздроблен, он фрагментарен. Это уже конец эпохи. Ему отказано в различии, ему отказано в иерархии. Появляется некоторая мифическая идея равенства, которая на самом деле является таким черным, просто черным выражением материи, инфернальной материи. И, соответственно, вот такой вот конец описывают и при исследованиях индийских текстов и исследователи, ну и в самих индийских текстах тоже это прописано. Это конец, конец, кали-юга, кали-юга. Термин демократия, конечно, там не употребляется, но в интерпретации, например, Рено Гинона мы уже встречаем, что кали-юга описывается как именно такая демократия, которая становится плутократией. Перейдем к Древней Греции. Вы знаете, есть позиция, когда говорится, что вот была Индия, потом это все перешло в Древнюю Грецию, а есть позиция некоторого последовательного исторического пересекания одной парадигмы и концепции на другую. А есть идея и взгляд, который я представляю и защищаю, это взгляд на происходящее в философских концепциях как на нечто параллельно развивающееся. Эта идея связана с именем Рено Гинона, который говорил о наличии примордиальной традиции, некоторых примордиальных истин. Так, для него иерархия и трехчастная модель устройства общества и души является общим индоевропейским моментом. И говорить здесь о каком-то влиянии, что сначала было то, потом то, не совсем корректно. В диалоге государства в платонизме у Платона в одном из самых его важных диалогов встречается трехчастная идея трехчастной структуры индоевропейского общества идентична индийской, очень похожая. Собственно, особенностью платонизма становится то, что иерархия мыслится не как политическое явление, то есть государство, диалог, напомню еще раз, это очень важно, не посвящен политике изначально, не посвящен государству, он был посвящен вопросу справедливости в душе. Это первая книга. И по мере того, как слушатели этого диалога, как участники, разворачивают разговор про справедливость души, они приходят к тому, что они не могут просто на таком малом масштабе понять большой объем. То есть они на примере вот этого вот узком макрообъема, они просто не микрообъем, они не справляются, нужно развернуть. И поэтому у них идет во второй книге переход на государство. Но изначально это вот справедливость души. Поэтому иерархия и трехчастное деление в платонизме является связанным с душой, то есть душа – государство, душа – космос, душа – онтологическая картина мира. Все это постоянно перекликается. Нет такого, что вот у него кастовое учение такое в политической области, такое-то вот у него в экономической. Нет, это все взаимно проникает. Вот это, вот эта характеристика традиции. И как раз Рене Гинон говорит, что Запад потерпел крах и пришел к своему закату, потому что он начал выделять как бы эту иерархию, забывая ее внутреннюю сторону, забывая о внутренней стороне, он начал переходить на внешнюю. И когда он начал переходить на внешнюю, он потерял сакральное. Он потерял божественное, которое в этой иерархии проявляется. У Платона в четвертой книге есть пассаж, 428 фрагмент Б, об идеальном государстве. И он раскрывает четыре свойства идеального государства. Это мудрость София, мужество Андрея, рассудительность Сафросюна по-гречески, и все скрепляется справедливостью в такой вот холистский большой, большой соразмерный шар, условно, скажем так. И эти свойства обнаруживаются также и в душе человека. Какая градация на касты, на сословия? Какая иерархия в платонском государстве? Правят всем старшие стражи. Внимание, старшие стражи, именно так он называет философов, там не всегда употребляется термин философ, больше старшие стражи, поэтому если вы будете перечитывать диалог государства, обратите внимание, что когда говорится про стражи, имеется в виду высшие стражи. Высшие стражи, правители, философы, они мудрые, могут нести заботу о правильном образе жизни всех граждан, и эти философствующие цари руководствуются принципом созерцания. Они созерцают идею блага, они являются разумными, они созерцают идеи, и они, собственно говоря, в иерархии очень похожи на жрецов, на брахманов. Они получают законы от Аполлона и пределы их законодательства невероятно сложно, потому что законы Аполлона — это пророчества, которые в Дельфах получали Пифии, потом их должны были расшифровывать. Это целая, на самом деле, целая вообще тема для обсуждения, каким образом в идеальном государстве законы были от Аполлона, потому что законы Аполлона совсем не то, что вы думаете. Там не прописано, совершенно не прописано какая-то строгая система действий в какой-то ситуации, но дельфийские оракулы — это нечто, что требует расшифровки. Они совершенно загадочные фразы. И вот философ, он является таким вот медиатором между этим миром, высшим миром ума, блага, идей и этим миром, который здесь. По сути дела, философ выходит из пещеры материи, из пещеры материального, выходит из этого мира, открывая для себя новый горизонт, встречаясь с благом. Это прекрасно описано в 7-й книге «Платоновского государства», когда мы видим историю с освобождением человека из кандалов, поднятием его на уровень выхода из пещеры и выходом из пещеры. Собственно, правитель, тот, кто станет правителем, это тот, кто прошел этот путь. И этот путь, к сожалению, для правителя несчастен, потому что правитель, который выйдет, человек, который выходил за пределы материи, за пределы вот этого материального пещеры, в которой существуют лишь тени и подобие вещей, он видит мир, после этого, к сожалению, он обязан спуститься. У него никакого желания спускаться в мир того симулякра, который творится в пещере, нету, но он вынужден. В любом другом государстве, говорит Сократ, мы бы его не заставили возвращаться. Пусть уходит в созерцательность, пусть уходит от мира. Но в нашем государстве, дорогой Главкон, говорит Сократ, мы обязательно должны его возвратить. Поэтому вот такая вот есть проблема несчастного философа, несчастного сознания. Одна из моих самых любимых парадоксальных тем у Платона — это тема того, что человек, который покинул пространство здесь, должен в него обязательно неминуемо вернуться. И он, возможно, будет несчастен. Но это не важно, это уже такие отступления. После философов следующим сословием являются стражи. Фюлакс, да. Это сословие, в котором есть забота, которая заботится о безопасности внутренней и внешней государства, и этому сословию соответствует яростный дух. Тюоидес. То же самое, что мы видели в Индии, то же самое, что мы видели в начале раджас, то есть яростное начало пылающей души. И этот дух, яростный дух, это некоторое чувство чести, которое обеспечивает такие добродетели, как мужество или способность оказать сопротивление, или кротость, или способность повиноваться. Это тоже очень важный момент, что кшатрии должны повиноваться философскому началу, и если они не повинуются ему, тогда они уходят в деструктивное состояние. Так же, как, например, черный конь, который не слушает своего хозяина, или белый конь, который, ну, конь, просто конь, который не слушает своего хозяина, начинает свой бег, и его пытается кормчий каким-то образом приструнить, а конь убегает, он разваливает все, таким образом вся колесница, она рушится. Поэтому здесь очень важно, говорит Платон, именно момент повиновения воина, что воин должен преклонить колено перед вышестоящим его. То есть здесь речь идет о двух концептах. Это власть спиритуальная, власть духовная, жреческая власть, и власть мирская, власть внешняя, власть экстернальная. Стражи как раз представляют эту экстернальную власть. Ремесленники, третье сословие, соответствующее вайшьям в индийской мифологии. Это ремесленники, дельцы, крестьяне. На греческом это называется понятием демиургикос, демиургикой. Демиургой. Демиургой – это такое ремесленничество, но вот, в принципе, понятие демиург Платона в Тимее также используется, когда речь идет о построении мира нашего материального. Там есть демиург, который является оператором между высшим миром, высшим апофатическим миром и нашим миром, и строит именно демиург. Ну, вот ремесленническая функция, такой термин интересный. И у ремесленников главным доминирующим началом является вожделеющее начало. То эпитюметикон. Тю эпитюметикон, которое тоже распределяется в иерархическом порядке в телесности, понятно, где оно расположено. Это эффективное начало, которое полностью может выключить разум, которое вожделеющее начало, которое может быть бесчестным и неразумным. Но если человек добр, справедлив и счастлив, то как бы, если оно... Это начало обуздано, если это начало поставлено под контроль ярости и под контроль высшего ума, тогда все в человеке хорошо. Соответственно, смотрите, коллеги, здесь очень важно, что вот эта вот трехчастная иерархия, о которой я сейчас сказала, старшие стражи, философы, стражи, ремесленники, эта иерархия такая же, как и в душе. В душе есть та же самая иерархия. В душе эта иерархия проявляется тремя началами. Начало разумное, начало созерцательное, начало яростное. Тюмоидес, тюмос, тот самый тюмос, и начало вожделеющее, низшее начало. Если есть порядок между ними, то все будет хорошо. Если его нету, то все будет очень печально. Соответственно, и в государстве то же самое. Если нет этого порядка, если у нас иерархия перевернута, то у нас катастрофическая ситуация, у нас наступает кали-юга, у нас наступает развал иерархии и нарушение божественного порядка. Давайте поговорим о том, почему я сейчас сказала, что это нарушение божественного порядка. И мы переходим плавно к неоплатонизму и к христианству. Идея иерархии, как я уже сказала, этот термин происходит и появляется в христианском богословии V века, 5-6 века. Под большим влиянием неоплатонизма, это неоплатонизм, по сути дела, это продолжение развития платоновского образа мысли, систематизация платонизма и попытка выстроить строгую систему из всех работ, которые были написаны Платоном. В частности, это систематизация процесса обучения и чтения платоновских диалогов. Во-вторых, это момент по постановке всех диалогов и всех концептов в иерархию. То есть, например, в неоплатонизме появляется четкая структура уже ум, единое, ум, душа, космос, которая у Платона периодически, там, ну, разные модели есть, у него бывают там, то ум, то единое, то там апофатическое единое доминирует, но у него нету такой прям схемы. Неоплатоники — это картографы, они приходят с карандашом на платоновские семинары, к платоновским диалогам и просто рисуют красивую, четкую схему, на которой все видно, что происходит и как. Соответственно, вот эта вот систематизация всей платоновской философии происходит к 5-6 веку, уже Дионисий Ареопагит, которого, кстати, ассоциируют с Севером Антиохийским. Есть разные вообще легенды, это целая область интересная для изучения по поводу того, кем же был Денис Серпагит. Это совершенно такой хит, как есть, кто убил Лору Палмер. Также в истории зарубежной философии, истории патрологии есть вот этот вопрос, кто же все-таки такой Денис Серпагит. Там версии совершенно разные про Севера Антиохийского, про Иоанна Скифопольского, который был толкователем Ареопагитик, там 530-е годы, до Сергия Решаинского. Но это все не так нам сегодня важно. Просто хочу сказать, что это такая мифическая, мистическая фигура, которая является очень важной для православия, да, для христианства. Потому что именно Дионисий Ареопагит вводит понятие апофатического богословия. Одну из самых интересных мистических тем в христианстве – это теория, это богословие, когда про Бога не утверждается ничего, то есть утверждение о Боге того, что он превыше всякого бытия. Бога нет. Почему? Потому что он превыше бытия, будет говорить Ареопагит. Бог находится эпикой на тесусиас, по ту сторону сущностей. И в рамках развития катафатического богословия. Катафатическое богословие – это богословие, которое описывает Бога, исходя из его творения, возвеличивая это творение в совершенную степень. Ну, например, есть красивая девушка, там, да, или красивая церковь, или ну, красивое нечто. И Бог – это самое красивое из всех. Есть умный человек, умный ученый, а вот Бог самый умный. То есть это катафатическое мышление от того, что есть. Апофатическое – это нет, Бог не есть там красивый, Бог не есть умный, он находится по ту сторону атрибутов, мы не можем говорить про него, потому что он абсолютно находится в другой области. И вот этот Дионисий Ареопагит, когда разбирает вопрос катафатического богословия, вводит понятие иерархии. Иерархия по Ареопагиту – это некоторый священный чин, знание, деятельность, по возможности уподобляющаяся божественной красоте и при озарении, сообщаемом ей свыше, направляющая к возможному богоподражанию. Все, что есть, включая ангелов, небесные чины, включая церковь, находится в иерархическом порядке. Потому что кто-то в этой иерархии может учить, а кто-то может учиться. Потому что кто-то занимает более высокую степень как бы в отношении, ну, как бы больше озаренность божественным светом, кто-то больше ближе стоит к этому солнцу божественной истины, правды, а кто-то стоит дальше. И эта иерархия – это как раз создание вот этой вот единой цепи, единой цепочки между различными слоями, между различными градусами этой пещеры или горы. Это как веревка, которая протягивает альпинистов, связку альпинистов. Цель этой иерархии по Ареопагиту, здесь я ссылаюсь на небесную иерархию, книгу, его работу из корпуса Ареопагитик, которая в главу третью. Цель иерархии – возможное уподобление Богу и соединение с Ним. То есть если мы следуем иерархии, если мы не отказываемся от иерархического устройства мира, если мы исполняем нашу миссию, и если нам подобает слушать, то мы слушаем, если нам подобает служить, то мы служим, если нам подобает быть священником, мы священники. И вот через это выполнение правильного места, правильного уважения мы живем. Подобно тому, как в церкви, соответственно, есть разные чины, есть священники, есть диаконы, есть чтецы, есть клерошане, кто поет на клиросе, ну и есть, соответственно, более, там, ну, просто прихожане, ну, просто миряне, да. А есть еще оглашенные, которые, например, на литургии верных, или оглашенные за дети, должны уйти из храма, и, соответственно, на литургии верных уже присутствует. То есть вот эта иерархия. Мы ее, кто практикующий, верующий, тот ее видит каждое воскресенье в церкви. То есть эта иерархия, вот то, что мы находимся в храме на месте там прихожанина или клерошанина, это исполнение божественной иерархии. И наше положение вот в этой иерархии, это наша возможность спасения. То есть иерархия – это некоторое божественное установление, и мы должны вот по этой иерархии идти. Вот как пишет Флоровский, историк восточного историк богословия по поводу Ареопагита, вот описывая его модель. В мире есть ступени, определяемые степенью близости к Богу. Бог есть все во всем, но не во всем равно. По естеству своему не все равно близко к Богу, но между этими как бы отступающими концентратами есть живая и непрерывная связь, и все существует для других, так что только полнота всего осуществляет цель мира, опять же, холизм, вот, что все эти все маленькие части, каждый нужен в церкви, нужен оглашенный, нужен мирянин, нужен клерошанин, нужен чтец, диакон, священник и так далее. Вот это вот некоторая такая модель. И, конечно же, это связывается тоже с внутренним устройством души. Есть некоторая внешняя иерархия, когда мы сейчас ее обрисовали церковно, а есть внутренняя. Внутренняя, она также в душе. Как вот есть в душе и клерошанин, и оглашенный, так есть в душе и высшее начало, и как бы вот это созерцательное. И нам нужно стремиться к этому созерцательному, потому что именно тогда мы исполняем нашу миссию как человека, который есть творение Божие. Очень рекомендую почитать о небесной иерархии «Перитес Уранион Иерархиас». Единственное, что тут я позволю себе, как выпускница историко-философского кафедры истории зарубежной философии, сказать, что переводы не очень хорошие. Я, честно говоря, те фрагменты, которые даже зачитала, это перевод был Прохорова, не очень недовольна качеством. Надо, ну, учите греческий. Там не такие сложные тексты, а у Дениса Ерепагита вам год, наверное, нужен, год-полтора со словарем, чтобы читать их. Ну, может быть, год. Вот, потому что это на самом деле тексты очень важные, а русский перевод вас может сбить. Ну ладно, небесная иерархия у Дениса Ерепагита тоже очень интересна. Кто интересуется, почитайте, там есть высшая иерархия, средняя иерархия, низшая иерархия, всего 9, там серафимы, херувимы, престолы, господство, силы, власти, начало, архангелы, ангелы. То есть все совершенно документировано. Эта теория потом принимается последующими богословами, Фомой Аквинским развивается, Григорий Паламой, с незначительными поправками, но она войдет в корпус именно христианского богословия очень плотно. Да, и церковная иерархия тоже работа важная, церковная иерархия Peritus Ecclesiasticus Hierarches, важный трактат. Там тоже говорится про епископы, пресвитеры, диаконы, монахи, да, это вот иерархия посвящающих, и иерархия посвящаемых, монахи, миряне и оглашенные. Вот, поэтому эта иерархия в Дионисе Ареопагиту, у Дионисе Ареопагита она имеет в себе, несет в себе такой религиозный сакральный смысл. То есть тот, кто находится в иерархии, тот исполняет божественный наказ, тот исполняет божественную волю. Поэтому иерархия спасительна для человека. Давайте перейдем дальше. У нас сейчас история Средневековья. Средние века, по сути дела, можно охарактеризовать как начало сомнения в той иерархии, которая была озвучена Дионисием Ареопагитом и Платоном, и вообще в индоевропейской, во всей индоевропейской традиции. О чем, что происходит в средние века? Помимо того, что, в принципе, средние века довольно хорошо восприняли историю Ареопагита и платонизма, и, в принципе, вот эта вот история с иерархизацией священной сакральной власти и политической, то есть папа-император на протяжении определенного период времени прекрасно функционировало, все же в 12 веке в Италии, и это продолжается несколько веков, начинает появляться война, противостояние. Противостояние гвельфов и гибеллинов. Это две крупнейшие политические партии, которые боролись между собой за установление либо усиление императорской власти над папской, либо усиление папской власти над императорской. Собственно, кто из них кем был? Гвельфы. Политическое течение, которое выступало за ограничение власти императора Священной Римской империи и усиление влияния папы римского. Гибеллины выступали, враждовали с гвельфами и выступали как раз за усиление императорской власти. Это противостояние, кстати, даже было отражено в божественной комедии Данте. Еще очень тоже есть смешной факт по поводу архитектуры. Я думаю, что вы наверняка это знаете, но все равно напомню тем, кто не знает, потому что я думаю, что вам тоже интересно будет. Вот в Кремле, на самом деле, звезды, которые висят, они были сделаны в Донбассе. А этот это тоже в 30-х годах они были оттуда завезены, в Донецке были сделаны, в Донецке, собственно, произведены. А вот эти вот ласточки на кремлевских стенах, это, знаете, что такое? Это символ ласточкин хвост гибелинов. То есть, по сути дела, кто был архитектором? Милан, миланский зодчий. Почему ласточкин хвост? Да, потому что гибелинская традиция. Гибелинская традиция, то есть традиция, которая выступала за усиление власти императора. Я считаю, что это очень символический жест, символическая архитектура. И, в принципе, это проявляется тоже в какой-то степени в современной России, такая гибелинская ветвь. Вот, что происходит с этой борьбой? Не сказать, что есть кто-то выигравший, определенно выигравший в этой войне. То есть эта война, на самом деле, так и осталась нерешенной. Но сам устой иерархии, начал иерархии властей, сакральной и земной, сакральной и императорской, папы императора, пошатнулся. Ну и через какое-то время постепенно начинают появляться различные тенденции, которые ставят под сомнение папу и которые ставят под сомнение сакральную власть. Мы входим в XVI век и уже в период реформации. Ренегенон, традиционалист, о котором я сегодня неоднократно говорила и упоминаю, на кого я тоже частично опираюсь в своих исследованиях, говорил о том, что именно в эссе об индивидуализме, что именно протестантизм и вот период реформации уничтожает вертикаль. И это время, когда третье сословие приходит к власти и полностью переворачивается иерархия. Собственно, четвертое сословие начинает приходить к власти. Лютер приходит со своими знаменитыми 95 тезисами, прибивает к дверям церкви. И тут уже мы видим момент резкой критики католической церкви и переход к новому деиерархизированному порядку. То есть та вертикаль, которая у нас была, репрезентация божественного порядка, та вертикаль, которая по Дионисию Пагиту была необходима для того, чтобы реализовывать вот это вот прихождение божественный проход божественной энергии в мир, подобно связке, разрушается, надрывается. И случайно уже позже появляется идея, разрабатывается идея о том, что именно протестантизм, Максом Вебером, протестантизм приводит современную, приводит ту цивилизацию к современному капитализму. То есть именно протестантизм в работе «Протестантская этика, дух капитализма» 1905 года как раз пишет о том, что осуществляется союз протестантов и буржуазии. И у протестантов было особое такое вот отношение, связанное с экономическим рационализмом. В то время как католики, пишет Вебер, были немного отстранены от мира и как бы равнодушны к земным благам. И вот этот вот протестантизм через лютеровское понятие призвания беруф как раз провоцирует возникновение капиталистического мира. Думаю, что я здесь долго останавливаться не буду на этой фазе и перехожу к следующему моменту, к следующей теме. Это новое время, модерн, философия модерна. Руссо, идеи равенства, полное разрушение каст. Человек рожден свободным, но он везде в цепях, и нужно это преодолеть. И это вся философия просвещения, которая говорит, что необходимо избавляться от ложных иерархий, которые доминируют над нами, необходима свобода ума, и просвещенный философ работает напрямую с божественным откровением, и, по сути дела, уже появляются идеи деизма, ну, уже, на самом деле, первые идеи, когда Бог отодвигается на другой план, это встречается еще у Декарта, но вот начиная с Декарта, это проявляется все больше и больше и больше, с большей интенсивностью и приводит уже к такому тотальному свержению божественного, ну и вырождается к 20 веку к нигилизму. Тут я вот запланировала у себя в конспекте остановиться немножко на Токвилле, но мне кажется, что он немножко сейчас будет уже перебором, потому что и так много сегодня рассказываю таких сложных, интересных, парадоксальных концептов, чего стоит эпогит. Ну, собственно, Токвиль просто как один из примеров, которого Луи Дюмон приводит как образец вот этого вот нового идеологии равенства, антииерархичного такого деятеля, который восхищался, безумно восхищался демократией в Америке, написал по поводу этого книгу Токвиль в 1931 году и писал, что вот эта вот священная идея равенства, просто замечательная, это будущее, что все демократическое, новое, лучшее должно быть лишено иерархии, при этом он сохраняет определенную свободу, определенное право на жизнь, иерархии общественных функций, но критикует яростно сословное общество, вообще любую идею иерархии, говорит, что все должны быть равны. При этом интересно, что Токвиль оговаривается, что, в принципе, несмотря на такое необходимое равенство, может возникнуть одна опасность — тирания большинства. Это культ материального преуспевания, рост изоляции, отчуждения индивидов, а также упадок искусств. Причем Токвиль оговаривается, что при аристократии, при наличии некоторой иерархии, все-таки может быть некоторые моменты, например, искусство лучше. То есть Токвиль — это такая вот переходная фаза, но по Луи Дюмону это переходная фаза, которая ломает кастовую систему, но еще как бы сомневается в том, что ее нужно сломать. Но мы пойдем еще дальше. Перескочим совершенно не человеческим образом через века. Нигилизм – выражение отчаяния, выражение человека, который стоит посреди руин, обрушившегося здания иерархии. Для него больше нет авторитета. Он не холоден, не горяч. Он брошен судьбою в безжизненном мире. У него нет Бога. Бог умер. Вы убили его, вы и я, потому что вы и я убиваете иерархию. И этот человек совершенно не стремится ни к чему. У него больше нет ориентиров. Все разрушено. Он стоит среди руин. И власть захватывает пятое сословие. Те самые тамос, которые стоят в самом низу, те самые низшие сословия, они начинают именно восстание. Собственно, по Луи Дюмону и либерализм, и коммунизм представляют собой власть именно таких низших элементов, восстание черного начала, материального, распаднического, которое благом высшим считает экономику. Собственно, Луи Дюмон говорит, и это повторяют новые правые, что и в либерализме, и в капитализме ошибка, несмотря на то, что, в коммунизме и в либерализме главная ошибка – это ставка на экономику, что экономика предопределяет все. И это именно характеристика низшего сословия. Там, ну, либо оно четвертое, буржуазии, либо оно пятое. Как бы Юлиус Эвола в работе о революции современности говорит как раз про пятое сословие. Революция пятого сословия, у него называется материал. И, соответственно, вот это вот переворачивание иерархии происходит в эпоху нигилизма. Модерн провозглашает, и либерализм провозглашает, и коммунизм провозглашает всеобщее равенство. В троцкизме это более в большей степени проявляется, в нашей модели, которая была в России, все переросло в фантасмагорическую структуру, опять воспроизведение какой-то иерархии, по сути дела, нам не удалось это равенство построить. У нас совершенно социализм стал, по выражению Бердяева, некоторой формой религиозного сознания, религиозности, новой религиозностью. Также у нас был император, пусть уже замещенный, также у нас были какие-то культы, также у нас осталась иерархия совершенно четкая. Но при этом модерн западный, например, 1968 год, революция, структуры, критикуется патриархат, провозглашаются новые принципы жизни, отрицается иерархизация женского и мужского, очень сильное антипатриархальное движение, развивается феминизм второй волны. Вот тогда начинается именно восстание против иерархии и попытка все уравнять. К чему это приводит? Это приводит к тому, что и человек становится слишком иерархичен. Человек слишком жесток, слишком тоталитарен, он слишком большой, он слишком иерархичный. Почему? Потому что у него есть голова, у него есть грудная клетка, у него есть ноги. Это недопустимо. И мы уже встречаем новые версии философии современные, такие как, например, версии философии Тимоти Мортона, исследователь экологии, объектно-ориентированный онтолог, который приехал в Москву и, выступая в гараже, смотрел на свою руку и удивлялся, почему она не отдельно от него, и очень этому расстраивался. Но в какой-то момент лекции он даже заговорил с этой рукой, воспринимая ее как отдельный индивид, пытаясь деперсонализироваться от нее. Вот такой замечательный инфернальный современный объектно-ориентированный онтолог Мортон говорит о необходимости введения в мире гипосубъекта, то есть недосубъекта, субъекта без субъектности, то есть некоторого такого вот уже объекта. Человек слишком волевой, он должен отказаться от этой воли, он слишком иерархичен, он встает с кровати, и тем самым он как бы нарушает, вот он встает в некоторую иерархию, потому что его голова наверху, а ноги его внизу. И эти гипосубъекты обязательно, вот здесь политическое измерение, должны быть по Тимоти Мортону феминистскими, цветными, гомосексуальными, экологическими, трансчеловеческими и внутричеловеческими. Они не признают главенства модернизма и, соответственно, от субъектности нужно избавляться, нужно переходить в форму ризомы, концепт Делёза. Жили Делёза, французского философа-постмодерниста, который говорил о том, что в мире слишком много подчиненности, иерархии, нам необходимо превратиться в сеть. Практики по превращению человека, по его деархаизации проходят в современном мире красной нитью. Все идеи с распространением психоделиков как раз во многом именно сегодня, не в 60-е, когда это было элементом некоторого освобождения и перехода в Шаманскую область, а именно сегодня, когда это уже доходит до всех, особенно, к сожалению, молодых людей, которые не до конца еще осознали, кто они, как они должны жить и так далее, они призваны расщепить это сознание и уничтожить эту субъектность. И все наркотические вещества, и в том числе алкогольное воздействие – это как раз некоторая форма, это некоторый способ, методология по выработке гипосубъектности в себе, то есть по подавлению своей воли, по подавлению, разрушению себя, по отточению этой иерархии. Так вот, что же делать? Что? Ответа на этот вопрос, на самом деле, нету такого четкого. Я бы ответила, что иерархия неизбежна. Вы всегда будете подчинены вашему высшему началу, даже если вы будете в забытии. Вы всегда будете управляемы этим созерцательным началом. Развивать его необходимо, развивать его нужно в себе. И когда вы будете развивать в себе, это будет также проецироваться на более большой масштаб. Поэтому, начиная работать над своим собственной иерархизацией, подчинение вожделению ярости, а ярости уму, тогда внешний мир начнет преобразовываться. Иерархия, на мой взгляд, это нечто естественное. Это совершенно естественно. И отрицание иерархии – это отрицание жизни. Иерархии нету, только там, где смерть. Мертвые все лежат ровно перед Богом. Мертвые в гробу в полное равенство. У мертвых не бывает иерархии. Ну, вы мне сейчас скажете, что бывает у Данте, например, в «Божественной комедии». Ну, здесь уже в детали погружаться не будем, но мертвое, материальное мертвое, вот эти вот там гниющие трупы, они равны. А вот там, где есть жизнь, там всегда есть иерархия, там всегда есть вертикаль. Поэтому что же делать? Надо эту вертикаль восстанавливать, вертикаль культивировать, работать с ней и восстанавливать ее не внешним образом. Нет, я не призываю к созданию кастового устройства внешнеполитического, я призываю к восстановлению справедливости в душе, то есть к четкому построению трех начал, к иерархизации и в том, чтобы в каждом из начал души чествовать правильные элементы, то есть ярость, но которая будет с повиновением, вожделение, которое будет подчиняться ярости, и ум, который будет обуздывать и ярость, и вожделение. Вот такое завершение лекции. Краткий обзор, очень краткий мы сделали. Я думаю, что, в принципе, давайте, если у вас есть вопросы, давайте поговорим.
Дарья, спасибо тебе большое. Да, переходим к вопросу, господа. Вот как Андрей Мальцев. Нажимайте кнопочку «Поднять руку», и мы будем включать вам микрофон. Задавайте свой вопрос. Так, Андрей, я включаю микрофон. Можешь говорить? Разрешить. Что такое? Сейчас, секунду. Так, он мне пишет, что я тебе разрешил, но почему-то не разрешил. Так, разберемся. Господа, кто, у кого вопрос есть, поднимайте руку, будем включать, а с Андреем сейчас мы решим. Момент, я не понимаю, почему. Я не могу включить микрофон. Не включается. Хорошо, пока остальные думают, да, я скажу, пожалуйста, вот как раз вот эта вот линия, да, вот современных левых, правых на равенство, либо неравенство, иерархию, она, да, проходит красной нитью, как ты правильно сказала. А почему вот идея именно, ну, казалось бы, если мы говорим про иерархию, даже просто в современном обществе, когда, допустим, талантливые, сильные, умелые, они, соответственно, могут добиваться чего-то большего, чем их менее умелые соратники. Почему тогда эти вот левые идеи, да, они имеют такую огромную популярность, особенно среди молодежи, вот по-твоему? Потому что это вот сплошь и рядом, и как с этим бороться?
То есть, хотела бы сейчас уточнить вопрос. То есть, несмотря на то, что в обществе есть иерархия и нет равных возможностей, все равно левые с идеей равенства популярны, да?
Да. То есть сама идея иерархии, она, по идее, должна быть, ну, даже для человека адекватного, привлекательна, потому что она дает ему возможность использовать свой потенциал для роста. То почему, так скажем, левые идеи так популярны?
Я думаю, потому что в левых идеях молодежь привлекает возможность оставаться таким, как есть. То есть нет вот этого роста, который вызывает иерархия, потому что иерархия – это всегда усилие напряжения для того, чтобы вы стали, вот возьмем Дионисия Ребдита, чтобы вы стали восприемником божественного, вам нужно очень серьезно работать, просто так ничего не будет. Возможно, что левые как раз хотят вот, наслаждаться состоянием данности. Ну вот они такие, вот так хорошо, например. На примере того же бодипозитива. Вот девушки совершенно не занимаются собой и предполагают, что ну а зачем? Мы все равны, каждый есть красота. Может, в этом, конечно, что-то и есть, но как бы, а ты попробуй поработай над собой, твое тело это тоже на самом деле данным Богом образование. Тебе нужно тоже его содержать так, чтобы оно могло молиться, ходить, там, не знаю, в монастыре какое-то выполнять деяние. То есть, мне кажется, что такая вот тяга к левому, это из-за того, что кажется, что там расслаблено, там тебя примут таким, как ты есть. Но причем даже не то чтобы к левому, а именно к леволиберальному, который сейчас, потому что в большей степени мы левых уже не осталось, уже есть такие вот новые гибрид, он появляется после 68-го года с появлением новых левых, а это вот такие вот леволибералы.
Да, конечно, мы говорим про леволиберальное, да, направление. Господа, поднимайте руки, я буду включать вам микрофон. Так. Пожалуйста.
Во-первых, Дарья, большое спасибо за лекцию. Был очень интересный, познавательный такой вопрос. Если мы рассмотрим феминистскую повестку, насколько обосновано желание женщин стать равными с мужчинами, или должна все-таки иерархия сохраняться в этом контексте?
О, спасибо большое за вопрос. Тема очень я люблю и исследую про феминизм. На мой взгляд, в правильном для того, чтобы у нас сохранялся правильный баланс, в современном обществе необходимо не ставить в иерархию мужчину и женщину. То есть необходимо принять standpoint феминизм, феминистская теория, согласно которой мужчина и женщина – это принципиально разные миры. Они не могут быть поставлены в одну иерархию, они как бы должны существовать параллельно, потому что иерархизация например, там, женщины над мужчиной, что происходит в современном мире, она приводит к убийству женственности, когда женщина ставится современными феминистками над мужчиной и говорит, что вот теперь мы будем мстить. Это уничтожение женственности, уничтожение ее сакральной роли. Когда женщина ставится под мужчину, говорит, теперь будет у нас лютый патриархат, ты будешь мне служить. Это уничтожение мужского начала, потому что это некоторая такая очень, как бы некорректная постановка власти, и это уничтожение женского, естественно, потому что оно будет забито. Поэтому вот в отношениях метафизики пола, в отношениях мужчин и женщины должен сохраняться очень напряженный баланс, который не будет поставлен ни одним образом матриархальным, ни другим образом патриархальным. Но в классической, конечно, иерархии женщины вообще не были, в Индии они не были дважды рожденными. То есть дважды рожденный тот, кто прошел процедуру инициации. Это первые три варны. И, соответственно, женщины были вытеснены из этого пространства. Но в Древней Греции женщины уже в принципе, активную роль играют в этом причастности к высшим началам и даже могут быть философами. Собственно, могут быть и философами, например, Гипатия, та же самая, которая была неоплатоником, философом, которые очень любили ее ученики, либо, например, в платонском государстве в четвертой книге, если мне не изменяет память, Платон говорит, что женщины, как и мужчины, могут воевать вместе, они как псы. Там метафора вот эта вот, что они как псы борются совместно в единой битве, и что женщины, да, может, они чуть послабее, но все равно они на равных правах. То есть, в принципе, я считаю, что иерархизировать женщину-мужчину нельзя. То есть, но нельзя уходить в матриархат, но можно ли уходить в патриархат? Мне кажется, хочется сказать, да, должны быть особые оговорки. Должно быть не материалистичный патриархат, что там приготовь меня немедленно это, а это должно быть взаимодействие. Поэтому мне больше всего из феминистских версий, из феминистских стратегий нравится именно standpoint feminism, именно постановка женщины и мужчины на разные плоскости, не подчиненные друг другу. Вот это два мира. Это два мира совершенно интересных. И более того, есть версии, которые мне очень нравятся по поводу феминизма. Есть такая исследовательница Татьяна Михайловна Горичева. Она живет во Франции. Бежала, была вынуждена покинуть страну во время СССР. Она здесь сделала православный журнал «Мария» и занималась разработкой православного феминизма. Татьяна Горичева говорит, что у женщины особая миссия. Есть у мужчины миссия Христа, там, да? Или у мужчины миссия апостола, апостольская миссия служения, вот как высшая реализация мужчины. А есть версия женского служения. Это Богородица, это рождение ребенка, и это служение, вот, как, подобно тому, как жены-мироносицы были. Последование Христу. Либо третий вариант тоже это Мария Египтиня. Яркий образ такого мученичества, преодоления греха и монашеской аскезы. То есть Егорычев говорит, есть вот эти вот разные модели, и у каждого своя миссия. Вы говорите там, что в православии женщина должна слепо подчиняться мужчине, но нет, у нее есть своя, на самом деле, свое предназначение. Вот. В общем, вкратце так. Вкратце, я думаю, так. Вот. Пока что никого не слышу больше.
Так, я включил микрофон.
Ага, теперь слышу.
Девуре, говори. Как я должен правильно тебя произвести? Девуре. Я включил микрофон. Ты тянул руку. Говори. Так, господа, кто еще хочет сказать, пока наш собеседник думает?
Смотрите, если что, вы всегда можете написать в телеграм-канале. У меня там есть последний пост.
Да, и те, кто пропустил или там лекцию, или частично, у нас запись велась, поэтому запись будет выложена в канал. Да, и мы тоже ее отправим, чтобы она могла у себя опубликовать. Вот, можно будет ее скачать, посмотреть, когда вам будет удобнее. А, у меня вот такой еще вопрос. А вот как вот такая у нас ситуация вот со всей этой историей про иерархию, про леволиберальные взгляды, правые в России? Да, то есть, если мы понимаем, там, как, допустим, на Западе это все явно открыто происходит, и что все очень плохо, то на какой стадии мы сейчас в России? И как долго нам до следующей, и что нужно сделать, чтобы туда не прийти?
С Россией у нас следующим образом сейчас обстоит. Мы немножко отстаем, как всегда. И сейчас мы находимся пока что на фазе, когда экономическая, собственно, каста варна, вайшья, доминирует над другими. Собственно, от того у нас-то, в принципе, такое подчинение экономике там, церкви, которые критикуют порой справедливо, порой крайне несправедливо. Потому у нас такое отношение как бы к военным, они не являются центральной частью нашего общества, то есть они маргинализированы, священство маргинализировано, философ маргинализировано, в то время как правят, ну, вот это, не то чтобы правят, именно причастны к власти и имеют большие доли в, как бы, в правлении, в принятии решений, именно экономические элементы, именно вайшки. Это вот перевернутая модель. При этом у нас сохраняется некоторый сакральный царь. И у нас сохраняется некоторая, пусть в такой форме, но тем не менее, все равно это некоторое наследование места императора. И поэтому субъектность так проявляется у нашего президента, потому что он как бы несет в себе миссию. Может, он того не знает, может, он или знает. Но у нас, что касается того, что уже находится вне президента, это перевернутая иерархия совершенно. Если не сказать, что вообще правление неприкасаемых. Но у нас пока что нет вот этого равенства, нет пока гипосубъекта, потому что мы пока еще до этого не доросли. Да у нас даже коммунизм с проблемами реализовался. У нас не получилось здесь восстановление коммунизма, никакого там троцкистского варианта извода не вышло, и появилась особая такая новая сакральность, новое религиозное какое-то непонятное образование там с культом личности Сталина, с определенным парадоксализмом, а, собственно, все ранние коммунисты вообще представляли собой мистиков. Тот же Богданов с институтом переливания крови, который погиб от того, что перелил себе неправильно кровь, ну, было заражение крови. Ну, то есть наше пространство, оно совершенно мистическое. Поэтому мы пока еще в гипосубъектность не уходим, хотя есть уже некоторые проявления. Если анализировать современную культуру, то такие деятели, например, как Скриптонит, которые не могут выговорить слов, то есть, ну, чем интересен Скриптонит? У него, по сути дела, отсутствие просто логоса, то есть у него мычание в альбоме, там, каком-то там несколько лет назад, 2017 года, по-моему, у него просто отсутствовали слова. Сейчас он, может, рационализировался, как-то стал более четко выражать мысли, но вот этот вот момент, вот это уже гипосубъектность, и, соответственно, все клиповое мышление, которое к нам проникает, клиповое сознание, разложенность современного поколения молодого, разложенность, к сожалению, наркотиками, алкоголем и вообще какими-то разными там спайсами, вот это все ячейки, которые смогут сделать из нашего общества общество гипосубъектов. И это страшно, и с этим нужно бороться, этому нужно противостоять, ну и на личном примере. Чтобы все, кто слушаем сегодня эту лекцию, кто об этом думал, об этой иерархии, подавали с собой просто пример. Вот таким вот образом.
Прекрасно. Ну, одна из целей нашей корпорации тоже заключается в этом, конечно, в защите наших ценностей, традиций и распространении взглядов. Так, вот вторая попытка, Девир. Я включил тебе микрофон.
Да. Говори. Здравствуйте, Дарья. Спасибо еще раз за лекцию. А не могли бы вы немного углубиться вот в вопрос о ризоме и о том, что, ну, конкретно в некоторых группах какие-то локальные инициативы, в принципе, теперь становятся более предпочтительными, чем какие-то корпорационные, гигантские, хотя корпорации — это, как правило, достаточно строгая вертикаль. Ну, вот как бы ризома, мне кажется, более связана с локальными маленькими инициативами. Как вы можете прокомментировать?
Ну, у Делёза в «Тысяче плато» Ризома понимается именно метафизически, как преодоление иерархии. У него она противоставляется идее дерева. Идея дерева, то есть идея некого логоса фундаментального, в котором есть корни и крона. А, собственно, то, что вы сказали, интересно, оно в большей степени связано с понятием сетевого общества, то есть именно социальной организации. Общество, в котором из централизованного управления уже есть различные локальные пространства, локальное управление. И все-таки, да, это интересно, это мне нравится, даже там какая-то автономия регионов, даже на уровне политическом, это интересно, потому что корпорации крупные, там, или даже государство не всегда может справляться с регулированием каких-то вопросов. Но Делёз говорит именно про метафизику. Он говорит, что дерево пронизывает наш ум, дерево является тоталитаризмом, и нам необходимо от этой кроны перейти к разрозненности. То есть как модель общества это интересно, но это рискованно, потому что это отказ от иерархии. А иерархия – это то, что собирает человеческий разум каждый день, когда он просыпается. То есть у Фёдорова была такая формула философа русского о том, что человек, когда встает каждое утро с кровати, он осуществляет акт консолидации своего сознания. То есть он как бы собирается, он вокруг своей иерархии, вокруг стержня, он как бы прилипает. А когда он ложится, это тождественно смерти, и он разваливается на маленькие части. Вот это очень интересно. Поэтому ризома Делёза — это вот существование человека, философов, в состоянии именно фрагментации, в состоянии несобранности. В то время как сетевое общество — это интересная модель. В принципе, она может быть тоже как-то имплементирована.
Хорошо, господа, еще вопросы какие у вас есть? Поднимайте руку. Так. Я включу микрофон. Можно говорить. Валентин, я включил микрофон.
Наверное, что-то нужно еще нажать.
Но это Прилож... ему нужно нажать, включить.
Ага, Валентин. Вот так, слышно?
Слышно.
Слышно меня?
Да. Слышно.
О, добрый вечер. Спасибо добрый большое вечер. За потрясающую лекцию. У меня следующий вопрос. Нельзя ли рассматривать идею равенства не только с той позиции, с которой к ней подходят, к примеру, какие-то левые течения, как утверждение своего рода рессентимана, зависти, своих слабостей каких-то, но и сверху, идею равенства как утверждение великодушия? То есть, может быть, это великодушие граничит с какой-то даже люциферической гордыней. Но, тем не менее, эта люциферическая гордыня приводит к своего рода апокастасису, к оправданию всего.
Да, поэтому мы можем говорить даже о двух типах равенства. Я сегодня об этом думаю. Равенство, которое отрицает иерархию, и равенство, превышающее иерархию. Апофатическое равенство. Как раз перед, вот когда я говорила фрагмент по поводу того, что все тождественны, когда умирают, у меня складывалась двузначная модель такая, две стратегии. С одной стороны, действительно, они все равны, с другой стороны, они иерархизированы. И когда вот я думала про их равенство, я увидела именно такую картину, как перед страшным судом, перед Богом предстают души, и как они прощены, как вот все просто исчезает. Можно и так, но это очень сложно. Нам вначале бы иерархию создать, а потом уже переходить к какому-то равенству. То есть нам бы сначала... Вот почему, например, постмодернистские концепции неприменимы на русской почве? Потому что нам бы сначала иерархию построить строго, нам бы сначала ее выстроить, нам сначала логос бы обрести, а после этого его разваливать. Вот, поэтому, Валентин, тут я расскажу вам, что все по фазам. Сначала мы относимся с трепетом и служением к иерархии, потом уже про идею великодушия. Так же, как последовательно мы сначала говорим о катафатическом богословии, и только потом мы переходим к апофатике. Мы не можем перескочить. Вот пусть все русские, мы русские, сейчас работают над иерархией. Сначала нам нужно остановить эту иерархию, а развалиться мы всегда успеем. А в великодушие это уже как Бог даст.
Прекрасно. Так, господа, еще вопросы? Поднимайте руки. Ну, где же ваши руки?
Ну, в принципе, да, в принципе, я думаю, что можно завершать.
Мы уже почти полтора часа ведем лекцию. Да, да, я какие-то вот, ну, последние слова напутственные наши все. О, нет, сразу подожди.
Да.
Артем, да. Я включил. Включил микрофон, говори.
Да, всем добрый вечер. Здравствуйте, Дарья. У меня вот такой вопрос возник. Как-то в эфире «Русский ответ» Андрей Афанасьев общался с Красовским. И Красовский, значит, такой тезис задвинул, что любая иерархия, там, любая империя, она обречена к распаду, к развалу. И он пророчил там, что Россия распадется. Как вы считаете, действительно ли это так, что вот каждая иерархия, она, ну, обречена изначально, чтобы распасться?
Ну, знаете, интересно, когда мы сегодня говорили про индийскую модель общества, там были связаны касты с манвантарами, то есть с циклами, с югами, с циклами космическими и в какой-то неизбежной кали-юга. Поэтому, в принципе, наверное, ход самой истории, да и в христианстве это так тоже, что неизбежен конец света, предполагает конец иерархии. Но в отличие от либеральной версии, этот конец иерархии не закончится царством равенства, или царством вот этого новой модели, царством антииерархии. Он просто закончится цикл, и дальше уже будет какая-то там другая иерархия. Но я не думаю, что вообще как бы мир живой способен существовать без иерархии.
Хорошо. Господа, если у кого-то еще вопрос есть, да, да, я включаю. Даниил, говори. Даниил, я включил тебе микрофон. Говори. Сразу все оживились под конец. Даниил, ты говоришь? Я включил тебе микрофон. Не говорит, так, Джереми. Говори.
Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ошеломили просто интеллектом сегодня вечером. Скажите, пожалуйста, вы верующий человек? Это первый вопрос.
Да, верующий. Я единоверка. То есть единоверческая церковь, она располагается между старообрядчеством, у нас старый обряд, и при этом у нас мы чтим патриарха московского и всей Руси, верующий из верующей семьи.
Спасибо. И второй вопрос попробую сформулировать. Как вы относитесь к нынешним идеям и, наверное, тенденциям таких вопросов, как просветление? Сейчас очень много об этом говорится. Очень распространено это знание. И как вы считаете, оно это как фазовый переход какой-то, может быть, даже не политический, не материальный, а какой-то духовный такой для социума, для... ну, для общества в целом.
Вы имеете в виду вот эту тенденцию к, как бы, к некоторому освобождению, к пробуждению, да, то есть некоторая апелляция к сакральным знаниям разным?
Ну да, как уровень сознания, когда люди больше ориентируются, ну, на что-то такое, ну, духовное, наверное.
Но здесь есть две стороны. С одной стороны, вот просветление и практика, которым люди апеллируют, очень часто бывают некоторыми ловушками. То есть это симулякр сакрального, это как раз разоблачал Рене Гинон, когда анализировал неоспиритуализм и тенденции повального увлечения мистическими течениями. Говорил, что люди понимают их слишком плотски, что они понимают это как некоторый алгоритм, инструкцию, как сделать жизнь веселее и легче. То есть это как бы не... в какой-то степени это симулякр подлинной традиции. Это говорил Рене Гинон. Но, с другой стороны, вот это вот желание просветления и вот эта тяга человечества к освобождению, причем просветление именно, но это термин буддийской мифологии, это некоторая ясность, некоторый выход из субъектно-объектной топики, из субъектно-объектной плоскости. То есть это вот попытка разорвать повседневное функционирование жизни и выйти по ту сторону, обратиться к чему-то иному. И это, конечно, очень хорошо. То есть это в период последних времен очень важно. Главное, чтобы люди обращались к правильным тенденциям, потому что если православие имеет четкий ритуал, и, ну, там, другие религии, ислам, буддизм, то вот некоторые стратегии, которые сегодня предлагаются как стратегии просветления, там, шаманские практики и так далее, они на неадаптированную душу, не проработанное сознание могут очень пагубно повлиять, и здесь поэтому и нужно сохраняться в традиции, потому что традиция, в принципе, она веками уже существовала, она уже придумала полный алгоритм адаптации человека к тем или иным сложностям, даже физическим, пожалуйста, вот у вас там есть какие-то, посты, вот, физически как бы у вас все распланировано, 4 поста в год, есть какие-то практики, там, молитвы утренние тоже, это все, что все способствует консолидации человека, поэтому практики просветления, наличие тенденции запроса к просветлению, это очень благое показатель, но главное, чтобы человек не попал в капкан искусственного просветления, потому что даже порой, в общем, страшно становится, куда человека может занести в поисках вот этого просветления, куда он только может залезть.
Господа, давайте еще последний вопрос, если есть, и будем уже потихоньку завершать. Есть вопрос? Так. Все молчат? Дарик, давайте нет. Завершающее слово, и будем... заканчивать лекцию.
Да, в общем, дорогие друзья, сегодня было все очень в широких мазках, тема сложная. Я какие-то периоды вам просто опустила, тот же модерн или средневековье, так показательно совершенно мы прошлись. Но, тем не менее, я хотела бы сказать, что эту лекцию я потом еще превращу в более расширенный вариант, прочту ее где-то, думаю, что в Москве, возможно, в этом году, возможно, в январе. И также по отдельным моментам, таким как, например, Древняя Греция, идея гомологии психического и политического, иерархии в душе, иерархии государства, я тоже буду разрабатывать, ибо этому посвящена значительная часть моей диссертации. И призываю всех читать, значит, какие книги, давайте какие книги я посоветую вам читать. Во-первых, «Платон. Государство» обязательно читайте, с первой по восьмую книгу можно. Это необходимо для того, чтобы выстроить себе ту самую иерархию, для того, чтобы просто у вас была строгая сборка, точка сборки, как говорят, Кастанеда. А потом рекомендую вам обратить внимание на работу «Новых правых» и, в частности, Алена де Бенуа. И об этом я буду писать у себя в Телеграм-канале, на который подпишитесь обязательно, чтобы ничего не пропустить. Скоро у нас с идентитаристами выходит манифест о новых правах. Там будет очень много про традицию. И как раз это опыт возрождения новых правых, опыт возрождения традиции в современном мире. Вот. Затем рекомендую прочитать вам Рене Гинона, то, что найдете. «Лучший кризис современного мира». Давайте остановимся, наверное, на этих трех моментах. Ну, если совсем уж глубоко хотите пойти, то Александра Дугина «Философия традиционализма». Так, посмотрите, если будет интересно вам, как традиционализм существует в современном мире, посмотрите, можно мою лекцию посмотреть про новых правых в листе читала. Забивайте в YouTube, там все это будет. Вот это основные моменты. Еще раз спасибо большое за приглашение. Очень приятно, что с такой темой пришло много людей, и вопросы были, и вообще это спровоцировало меня, на самом деле, серьезно покопаться в проблеме иерархии, и это только начало, поэтому надеюсь еще на грядущие встречи, и очень большое спасибо организатору Никите, вам, потому что вы все очень хорошо спланировали, ну, и мы с вами наконец-то пересеклись в лекционном формате.
Дарья, спасибо тебе большое. Да, вот мы тестируем формат в Телеграме. Мне кажется, очень неплохо получается, удобно. Не нужно никуда выходить в YouTube, в Zoom, в Skype или куда-нибудь еще. Если у тебя тема будет конкретизироваться, либо какие-то отдельные блоки ты будешь читать, мы с удовольствием приглашаем тебя дальше читать лекции, как офлайн там, в Москве, Петербурге и других городах, так и онлайн здесь, в нашем канале в Телеграме. Господа, ну, на сегодня это все. Благодарим все дружно Дарью за ее лекцию. И до новых встреч. Запись будет выложена в этом канале. Все, спасибо. До свидания.
Всего доброго.